Глеб Иванович оказался выносливее и крепче Михи в горловом бою. И голос из его тонкой шеи вырывался сильный, низкий, впору крупному пузатому мужику, а не такому недомерку. Миха устал, дал Глеб Ивановичу проораться и хотел забрать два своих конверта с фотокопиями. «А бумаги свои зловредные оставьте! Я ничего не дам вам отсюда вынести, ни одной строки не унесете!» — вскрикнул Глеб Иванович, увидев, что Миха взялся за конверты и сам схватился за крафтовый угол. Они тянули каждый в свою сторону. Миха при других обстоятельствах давно бы уже смеялся, но для смеха нужно благорасположение, а тут происходило какое-то безумие. Глеб Иванович выкрикивал отдельные слова, которые уже не имели никакого отношения к происходящему. «К стенке ставить! Вперед! Косачев! Вперед! Косачев! На выход! Бляди!» Самым удивительным были возгласы с упоминанием Косачева. Дело в том, что Косачевым был сам Глеб Иванович. На крики пришла уборщица Полина Матвеевна, заглянула в дверь и тут же вышла. А вернулась через минуту с белой чашечкой, которую сунула Глебу Ивановичу под нос, и, обхватив ласково неровно лысеющую голову, поила, приговаривая: «Осторожненько! Осторожненько пейте, Глеб Иванович, а то обольетесь водичкой-то!» Наконец-то Миха сообразил, что перед ним сумасшедший. И приступ спровоцировал сам Миха, нажав на какую-то неведомую психическую мозоль. Полина Матвеевна показывала Михе знаками, которые были очень выразительны у всех служащих интерната, чтоб он поскорее отсюда убирался. И Миха, прихватив конверт, убрался. Вольский, Вольский. В психушке погибающий герой Даниэля. Но ведь и этот жертва. И этого Глеба Ивановича свела с ума все та же стихия. Демоны, демоны. Как там у Волошина? Они проходят по земле, слепые и глухонемые, и чертят знаки огневые в распахивающейся мгле. Повторил про себя. Отметил какую-то неправильность с ударением, как будто полуударение «ю». Все равно здорово. И снова вернулся Глебу Ивановичу. Этот тоже ни в чем не виноват. Так горестно размышлял Миха в автобусе по дороге к электричке, по дороге домой. Глеб Иванович состоял на учете в психиатрическом диспансере. Биография у него была кривоватая. В войну был уволен из СМЕРШа. В интернате он был оформлен завхозом, а не педагогом, неспроста. С его диагнозом он не имел права работать с детьми. Человек он был добрый, детей любил и честен был какой-то истерической, почти немецкой честностью, но, может, именно в силу последнего своего достоинства, переходившего в недостаток. Донос на Миху он написал на следующий же день, не откладывая. Михе и в голову не пришло, что донос Глеба Ивановича уже ползет медленно, но верно туда, где перекрывают все краны, все пути. В силу общей расслабленности советской жизни, а также в силу закона притяжения неприятностей, оформление Михи в заочную аспирантуру совпало с неторопливым передвижением доноса в сторону института. Когда спустя две недели на столе начальника первого отдела, товарища Крапцова, сошлись два документа, он позвонил Якову Петровичу и вызвал его к себе. 78-летний член-корреспондент Академии педагогических наук понесся рысью к товарищу Коробцову, капитану в возрасте 36 лет, и тот накрутил ему хвост. Яков Петрович Ринг был достаточно стар, хотя моложав с виду, и хвост у него был крученый-перекрученный. Всю свою жизнь он посвятил сурдологии, помогал людям с дефектом слуха, но и глухие его спасали. В кабинетах, где полуграмотные лейтенанты и малообразованные капитаны решали судьбы науки, работа профессора казалась им нелепой и безвредной, так что жить ему давали. Он был немец, но немец российский. Его предок 150 лет тому назад был приглашен в Российскую академию наук. С тех пор семья прочно осела в России. По счастью, в документах он числился русским, и по этой причине, в отличие от его двоюродных братьев, сосланных в Казахстан в начале войны, он не был репрессирован. Он прекрасно понимал, что это подарок судьбы. Всякий раз, когда Яков Петрович попадал в кабинеты лейтенантов и капитанов, он ожидал разоблачения. Даже сейчас, спустя 20 лет после войны. Своей заместительнице и близкому другу Марии Моисеевне Брис он говорил, сжав губы в струнку и растянув их в стороны, что обозначало улыбку: «Вам хорошо, Мария Моисеевна, вас, честную еврейку, и разоблачать не надо. А я половину жизни беспокоился, что меня ошибочно примут за еврея, а теперь живу в страхе, что меня разоблачат как немца. В то время как мы с вами всего-навсего русские интеллигенты. Кого это вы берете к себе в аспирантуру, Яков Петрович, не предложив сесть?» — спросил Коробцов.
Как они надоели!
Там каких-то документов не хватает, Игорь Степанович. Один аспирант очный — Саша Рубин, один заочный — Михей Меламид. Хорошие ребята, оба наши выпускники. Да вы садитесь, Яков Петрович. Тут кое-что придется нам обдумать. С Рубиным, ладно, рекомендации у него хорошие, он комсорг.
А хорошо ли вы знаете этого Меламида?
Гадать тут было нечего. Меламид им не подходил. Что-то было у него не в порядке. Правильно опасалась Мария Моисеевна, нельзя на оба места евреев брать, придерутся. Был один парень из Молдавии, но подготовка очень слабенькая. Он бы им подошел. Да только он экзаменов не сдал.
У него очень интересная статья вышла. Работать по специальности, эрудированный, увлечен темой. Есть все данные научного работника.
Угу. Коробцов сделал паузу. А почему именно он? Сдавали и другие ребята. Вот, порылся в бумагах, прочитал по складам. Вот, Перепопеску, Недопопеску, что-то в этом роде, из Молдавии. Простой парень. Дались вам эти Меламиды, Рабиновичи?
Как я вас ненавижу!
Меламид — наш выпускник, работает по распределению. Талантливый и серьезный молодой человек.
Угу.
Вы скажите, Яков Петрович, этому серьезному молодому человеку, что первый отдел его не пропустил. Если у него вопросы, может сюда зайти. Я ему объясню.
Вы хотите сказать, что не даете добро на оформление?
Именно так. Что вы так смотрите? Мы на страже ваших интересов. Интересов института и всей страны. Вы берете на себя ответственность, Яков Петрович, что этот ваш Меламид не устроит какой-нибудь гадости? Под личную ответственность?
Пропадите вы все пропадом!
Я подумаю, Игорь Степанович, подумаю.
Думать было, собственно, не о чем. Финансирование лаборатории, докторская диссертация Марии Моисеевны, которая с 1953 года не могла защититься, открытие центра, сотрудники, аспиранты, студенты. Не мог себе позволить Яков Петрович стену своим лбом прошибать.
Осенью в жизни Михи произошло так много событий, счастливых и несчастных почти одновременно, что они слились в яркую полосу. Алена вдруг поменялась к нему, и нервные отношения с охлаждениями и потеплениями, с постоянными Алениными истериками стали ровными и очень близкими. Миха не понимал, что произошло, а Алена не считала нужным сообщать ему, что порвала с женатым мужчиной, в которого была влюблена 16 лет,
дала тому полную отставку и решила выйти за Миху замуж. Миха был совершенно счастлив. Он еще не успел пережить эту грядущую перемену жизни и обдумать массу житейских вопросов, которые Алену совершенно не интересовали, как разрешилось все неожиданным образом. Скоропостижно и легко умерла тетя Геня. Она собиралась еще долго жить и как следует поболеть, и накопила уже изрядный список болезней, но обманулась. Легла с вечера спать и умерла во сне, разрешив совершенно несвойственным ей великодушием главную из Михиных проблем — жилищную. Случилось так, что в день смерти тети Гени Миха не ночевал дома. Они с Аленой уехали на дачу к одной из подруг Ильи. Небольшая дружеская вечеринка на фоне природы. Когда поздно вечером на следующий день Миха вернулся домой, тетя Геня не встретила его ни упреками, ни жалобами. Она была холодна и спокойна. Теперь он остался единственным прописанным жильцом, хозяином 14-метровой комнаты в центре. Марлен был уже давно прописан у жены. Комната эта по семейной стратегии должна была бы остаться заминной, а Михе по той же семейной стратегии следовало уезжать по распределению и начинать жизнь на новом месте. Марлен, человек практичный, еще года три тому назад мог бы переживать, что потерял комнату, не совершив в свое время родственного обмена, но к этому времени все поменялось в его жизни. Он ударился в еврейство, стал изучать иврит, читал Тору, записался в сионисты и стал готовиться к долгой борьбе за репатриацию. Серьезным препятствием на этом пути была его мать. Тетя Геня ненавидела Израиль, причину, как она полагала, всех еврейских страданий, и заранее объявила сыну, что сама никуда с родины не поедет и ему никакого разрешения на выезд никогда не даст. Смерть матери приближала Марлена к Сиону. Когда Миха спросил Марлена, что делать с вещами тети Гени, тот пожал плечами. «Спроси у теток. Пусть возьмут, что хотят, остальное выбрасывай». Но тетки к этому времени уже взяли все, что еще было на что-то годно. Алена впервые пришла в комнату Михи уже после смерти тетки. Вошла, остановилась на пороге, огляделась. Хрустальная люстра с опавшими подвесками, бедняцкое богатство, треснутые вазы, две картины в толстых гипсово-золотых рамах, горшок с геранью, горшок с алоэ и трехлитровая банка с полезным для желудка японским грибом на подоконнике. Фотография довольно красивой женщины с парикмахерским завитком на лбу и с двумя детками, умноглазым подростком и улыбающейся толстой девочкой. Девочка была лет трех, толстый кончик языка выглядывал изо рта. «Тетя Геня с детьми?» — спросила Алена. Миха кивнул. Ему вдруг стало стыдно за убожество дома, в котором он жил столько лет. И одновременно неприятно, что этим стыдом он предает бедную тетку. «А девочка была больная?» — указала глазами на маленькую Минну. «Да, синдром Дауна». «Я это понял уже в институте. Считала, что у нее какое-то эндокринное заболевание. Она умерла». Кивнула, помолчала. «Какой ужасный и печальный дом. Я его именно так себе и представляла. Ну, не точно так, а в этом роде». Прошла, села к столу, покрытому бордовым плюшем, провела рукой по пыльному ворсу и сказала жалобно: «Миха, здесь жить нельзя». «Можно, Алешка, можно. Я ремонт сделаю. Мне ребята помогут». «Да не в ремонте дело», — вздохнула Алена, и на нее опустилась тяжелая, как дождевая туча, тоска. Женатый возлюбленный принимал ее в очень похожей комнате. Такой же круглый стол с плюшевой скатертью, такая же потерявшая хрустальное оперение люстра, над ним и фотография красивой женщины с завитком на лбу, только что без руки с веером. Она посмотрела на две полки с книгами, и книги были те же самые, только там их было много больше, да и комната была втрое больше и разгорожена занавеской надвое. Миха душой и телом чувствовал, как может утешить удрученную Алену, но боялся к ней притронуться, не осмеливался, ждал от нее знака. Она подошла к нему сама, погладила по голове, глубоко запустив пальцы в рыжие лохмы, и он воспрял, потому что минуту назад был уверен, что он балабол и шлемазл. По всем своим недостоинствам не годится Алене, и она не то что замуж выходить, но и смотреть не может на такое ничтожество. Она тоже чувствовала нечто подобное, но гладила его по волосам, повторяя: «Миха, ты ужасно хороший, слишком для меня хороший». Она уже наперед знала, что сейчас отлетят все эти соображения, что Миха не только милый и чистый человек, но и самый надежный и верный, и к тому же лучший из нескольких любовников, которых она знала. Но тот женатый, всегда немного пьяный, расслабленный, не отпускал. А чем держал? Догадывалась, но не умела высказать. Качковатый диван звякнул пружинами и стойко продержался ночь и половину следующего дня. И все посторонние тягостные мысли вылетели из молодых голов. А когда очнулись, оба чувствовали себя звонкими от пустоты, невесомыми и победившими в схватке. Михино счастье было огромным. Казалось, на всю жизнь хватит. Днем, когда Алена была с Михой, ей было легко, но она со страхом ждала вечера. Она засыпала легко и мгновенно, но через час просыпалась от нестерпимого ночного страдания. Под утро засыпала и, проснувшись, только удивлялась силе и глубине боли, которая в дневное время отпускала. Что-то надо было делать, и однажды после такой изматывающей ночи они с Михой подали заявление о регистрации брака. Потом пришли к Михе на Чистопрудный бульвар и вынесли на помойку остатки тети Гениного барахла, не изъятые ее хозяйственными сестрами. Это был скучный прах невзрачной жизни. Склеенные желтым клеем тарелки, лишившиеся ручек бывшие кастрюли, пустые тюбики от губной помады, старые газеты, тряпки, тряпочки, тряпицы, половина фарфорового медведя, первомайский флажок. Вечером пришли Илья с Саней и помогли Михе вытащить грузную мебель, буфет, шкаф, тетя Генин диван. Алена вымыла пол и почувствовала, что в этой пустой комнате она может остаться. Несколько ночей они спали на полу, на расстеленном спальном мешке, и Алена спала крепко, без снов, в обнимку, и ей казалось, что ее все время держат на руках. Потом, пока делали своими силами ремонт, на пару ночей перебрались к Чернопятовым. Сергей Борисович, обожавший дочь, горевал, что она собирается уходить из дому, а Валентина даже заговаривала о том, не подыскать ли обмен их двухкомнатной и Михиной комнаты на трехкомнатную квартиру, но Алена не хотела. Ей хотелось скорее въехать в их обновленное жилье. Как только перестало вонять краской, они перебрались в пустую чистую комнату, у которой, казалось, не было никакого прошлого, кроме вида из окна, замусоренный двор, преображавшийся с шестого этажа. Всех оставленных от прежней жизни вещей, две картонные коробки, куча книг и сверток со старыми письмами, обнаруженные на дне кривого шкафа. Марлен попросил их сохранить, собирался заехать и забрать. Алена привезла мольберт, который, встав сбоку у окна, придал комнате артистизм, рабочий стол с покатой доской, произведение рук Сергея Борисовича и пять больших папок со старыми, то есть трехлетней давности, работами, которые почти все были хитроумные орнаменты. Свадьбы никакой у молодоженов не было, но свадебные подарки от Марлена, от Алениных родителей и от тетки получили в виде презренным, но полезным, деньгами. Алена после института ехала по магазинам, покупала новые тарелки и новые подушки, тихо радовалась обновлению жизни. Ее сердечная рана, если и не затягивалась, то куда-то удалялась под напором Михиной неиссякаемой нежности и деятельной страсти. Но на этом самом месте и кончалась вся удача. Вызвал Яков Петрович и сказал, что с аспирантурой ничего не получается. Миху не пропустил отдел кадров. Но сотрудничество их будет продолжаться. Диссертационную тему обсудим, но путь будет нелегким. Могу заранее вас об этом предупредить. На этом была поставлена, если не точка, то многоточие. В конце того же месяца по просьбе директрисы Миха уволился из интерната. Она просила прощения, плакала, оправдывалась тем, что самое для нее главное — сохранить интернат, не ставить под удар будущее 40 ее воспитанников. Поумневший Миха задал только один вопрос. «Звонили?» Маргарита Аветисовна кивнула. Объяснение было только одно. Он был теперь под прицелом. Миха подал заявление об уходе по собственному желанию. Две рабочие недели, обязательные в таком случае, ему предложили отдыхать и искать новую работу. Через две недели он приехал забирать трудовую книжку, попрощаться с коллегами. Все выглядели смущенными. Глеб Иванович отсутствовал. Когда Миха спросил о нем, оказалось, что его забрали в психиатрическую лечебницу. Миха ощущал огромную дыру и странное чувство полной перемены жизни. На этом пустом месте должно было теперь вырасти что-то совершенно иное.